Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья, и так сегодня очень рада, что вы с нами, надеюсь на это. Наша передача выходит в прямом эфире. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня, как всегда, мы говорим, что мы погружаемся в интересный, потрясающий, яркий еврейский мир для того, чтобы найти точки пересечения с христианством, увидеть контекст, в котором сейчас двигается современная церковь, и вполне возможно вернуться к каким-то корням и традициям для того, чтобы обновиться. Я думаю, что всем нам это нужно периодически. И так, сегодня мы будем говорить на следующую тему. Вы, наверное, знаете, если не знаете, есть возможность об этом узнать, что как только образовалась Первая апостольская церковь, она стала, ну, скажем так, претерпевать некоторые изменения, и началась история церкви. И то, что мы имеем сейчас, имеем такой интересный тоже христианский мир, представленный тремя конфессиями: католики, православные, протестанты. И в протестантской конфессии есть много деноминаций, ну, кстати, у католиков и у православных в том числе, но мы будем сегодня говорить о мессианских евреях, потому что, насколько я поняла по отзывам, по общению, все-таки нету у многих ясного представления о том, кто же это такие, что транслирует эта община, это учение, поэтому сегодня будем говорить об этом. Пожалуйста, ваши вопросы готовьте, будем с удовольствием на них отвечать. Конечно, один из самых главных вопросов – это каким образом, возможно, оставаясь евреем, то есть сохраняя свое еврейство и еврейские традиции и корни, быть при этом христианином? Потому что, ну, наверное, скажем так, для многих вполне понятно, если еврей станет христианином, ну, значит, он поменяет полностью свой образ жизни, мысли, потому что все, что связано с еврейством, связано с иудаизмом, а, следовательно, с Ветхим Заветом. Поэтому, когда человек переходит в Новый Завет, переходит в христианство, он оставляет все ветхое, и начинается что-то другое. А здесь какой-то интересный предлагается такой симбиоз пребывания в Новом Завете, то есть человек является христианином, но, тем не менее, он сохраняет еврейские традиции, потому что считает это важным. Вот давайте об этом сегодня мы поговорим с руководителем миссии «Евреи из Иисуса» Максимом Амосовым. Максим, наконец, шалом.
Шалом, Танечка, рад быть снова с вами.
Вы не утомились от моего длинного монолога?
Да? Наоборот.
Наконец-то.
Надо внести ясность.
Внести ясность, точно. Друзья, давайте вместе вносить ясность, тем более, что у нас есть такая возможность сегодня напрямую пообщаться с Максимом. Вот, это достаточно известная личность, нечасто вы сможете пересечься с ним в жизни, занятой человек, но вот у нас, пожалуйста, на эфире такая возможность предоставляется. Значит, что нужно сделать для того, чтобы пообщаться с Максимом или задать ему вопрос? Значит, для этого нужно всего лишь набрать телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706. А также, друзья, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber. Телефон следующий: плюс 7 977 850 0996. И также, пожалуйста, ваше сообщение, кто сейчас нас слушает, смотрит онлайн, пожалуйста, будем с удовольствием их зачитывать. Итак, еще раз скажу, что сегодня мы говорим о мессианских евреях. Каким образом можно сочетать жизни, включая в себя тенденции Нового и Ветхого Завета? Зачем это нужно? Может быть, все-таки с этим нужно разобраться? Давайте и будем этим заниматься, друзья. Итак, буквально на несколько секунд мы уйдем на перебивку и потом снова вернемся в студию для того, чтобы разбираться в этом непростом, но важном вопросе.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам.
Мы действительно вам рады, и вы в этом убедитесь, друзья, если вы будете с нами общаться в течение этого часа, потому что мы очень этого хотим. Итак, координаты мы сейчас сказали, через какое-то время я их повторю, а мы начинаем нашу тему, еще раз скажу ее, мы будем говорить сегодня о мессианских евреях. И вот как я уже обозначила в таком зачине, что каким образом человек, будучи евреем, с еврейскими корнями, традициями, может быть, даже исповедующий иудаизм, он, перешедший в Новый Завет, может, тем не менее, сохранять свое еврейство. Давайте, может быть, определимся сначала в том, вот, что такое еврейство для еврея.
Ну, это хороший
мессианского.
Вопрос, да,
давайте
хороший
сразу
вопрос.
На этом сконцентрируемся.
Насчет того, что такое еврейство для мессианского еврея. Ну, вы знаете, ну, во-первых, есть совершенно тривиальный, простой ответ на этот вопрос. Есть еврейская культура, которая сложилась, слава богу, довольно плотно, понятно, ясно, за 3,5 тысячелетия существования еврейского народа как Божьего избранного. Я веду отсчет от Моисея, от исхода евреев. Собственно, не только я, а иудаизм также ведет отсчет оттуда, и христианство тоже знает, что евреи как народ образовались именно при Моисее, когда он вывел рабов и в Божьи руки, и Бог за 40 лет выковал, не просто, так сказать, выковал из этой рабской массы, потому что люди были рабами очень долго, выковал настоящую нацию со своей культурой, со своей армией, со своим богослужением, со своей теологией, с медициной, там, я не знаю. Настоящая нация родилась вот в пустыне, и это было при Моисее. Вот 3,5 тысячи лет. Культура есть. И деваться от этого некуда, хочет тот или не хочет. Причем культура очень эклектичная, потому что евреи, как известно, были разбросаны на протяжении 2000 лет по всему миру, начиная там, не знаю, от Африки, заглядывая в Азию, я имею в виду на сильный восток, по крайней мере, вот пуштуны, так называемые, там племена, сейчас вот спорят, это бывшие евреи или что там, это Ирак, Иран. Есть они в Европе, есть они в Америке, евреи. И вот сейчас замечательное явление государства Израиль, куда вот эти все евреи приезжают и приносят свою культуру, и там такая замечательная такая вот смесь горючая из еврейских культур разных наций. Но действительно на эту культуру сильно повлиял иудаизм, и прежде всего, конечно, все, ну, не все, но многие знают, что евреи — это народ Библии, прежде всего Библия. И поэтому вот еврейство для современного еврея — это, конечно, причастность к собственному народу, к шаббату, к Торе, к каким-то еврейским традициям. Самые яркие черты традиции — это, конечно, праздники, потому что все их любят, это веселье, радость, ну и так далее. То есть вот такая штука, как еврейская культура, с ней невозможно не считаться, потому что она есть, от нее некуда деваться. И вот есть очень важная мысль... Здрасте.
Да, это реакция нашего фотографа Анатолия. Анатолий,
есть, наверное,
спасибо тебе.
Видеотрансляция, да, нас еще и видят, еще и снимают. Спасибо, Анатолий. Да, все, смотрю туда.
Да, продукт этого творчества вы можете увидеть у нас на сайте буквально вот за считанные минуты после окончания эфира.
Угу. Так вот, важная мысль, которая тривиальна, но почему-то как-то укоренилось неверное представление. Вот даже Татьяна озвучила его, я думаю, сознательно, потому что оно общепринятое, что евреи и иудаизм — это две, так сказать, неразведенные, неразлучные
Конечно,
понятия.
Конечно,
да. Где-то так, но все-таки родство по генам, по крови и вероисповеданию — это совершенно разные вещи. И они во многом связаны, но не абсолютно. И вот как раз наша миссия под названием «Еврей за Иисуса», одна из основных, так сказать, наших вот посланий, одно из основных наших посланий — это как раз развести иудаизм и еврейство. Вот что можно быть евреем, верующим в Иисуса, это нормально. Более того, мы даже утверждаем, что это единственно правильная позиция для еврея. Но пришлось побороться, потому что вот наша миссия появилась с таким названием где-то там в 70-е годы, И тогда это звучало как абсурд, как вызов, как вот
провокация,
мокрая сухость или белая чернота, ну, примерно так это звучало. Сегодня, спустя вот 40 лет, или там даже уже скоро 50, уже это не так, слава богу. Уже даже в Израиле мессианские евреи — неотъемлемая составляющая общества, и об этом уже, так сказать, все слышали, и смирились, можно даже сказать, даже противники. И мы этому рады, и в этом есть вот в том числе и заслуга мессианских, собственно, это единственная часть заслуга, это Божья, да, мессианских евреев, но я имею в виду, что и наша миссия внесла в это заметный вклад, вот с этой борьбой против вот этой вот неразлучности двух понятий евреи и иудаизм. Это не так. Еврей — это национальность, иудаизм — это вероисповедание. Есть евреи сегодня атеисты, есть евреи сегодня исповедующие иудаизм, их, кстати, далеко не большинство, как некоторые думают, заблуждаясь. Сегодня статистика говорит, что 80% евреев по всему миру приписывают себя к мирским людям. Они не исповедуют никакого бога, никакой религии. Так, ради культуры могут вспомнить про синагогу, прийти туда, но так сказать, жизнь их далека от библейской. 80%, вдумайтесь в эту цифру, сегодня народ еврейский далек от Бога, от какого бы то ни было. Хорошо, что далек от других богов, но, к сожалению, далек и от собственного бога. И вот есть евреи-христиане.
Давайте на этом остановимся. Рассмотрим именно мессианских евреев в христианском контексте. Почему? Потому что мы видим все равно возникновение некой обособленной социальной группы, религиозной группы, потому что все-таки создается именно мессианская община. Вот если говорить о евреях, мессианских евреях в христианском контексте, как я уже сказала, вот как и в чем для них выражается сохранение еврейства? Потому что вот для христиан, ну, скажем так, для многих христиан, именно язычников, из бывших язычников, да, вообще общение с Богом начинается, даже если мы посмотрим на Первую апостольскую церковь, начинается с Нового Завета, то есть со знакомства со Христом. У евреев вот это взаимоотношение с Богом, эта семейственность, если можно так сказать, она началась гораздо-гораздо раньше. То есть там свои особые семейные отношения, своя история, которая сложилась много-много веков назад. И, естественно, чувствуется некая разность. Хотя, тем не менее, мы понимаем, как говорил апостол Павел, да, что и иудеи, и язычники, бывшие язычники, они составляют общее тело Христа. Но они разные, тем не менее. Вот в чем вот есть идентификация еврейства для мессианских евреев?
Ну, вы знаете, тут есть два аспекта, много аспектов, два самых важных, пожалуй. Первый — это такой вот, как прямой ответ на ваш вопрос, что все-таки, во-первых, мессианские евреи утверждают, что можно и нужно еврею оставаться евреем, даже приняв христианство. И это есть, с одной стороны, совершенно очевидная мысль, потому что можно и нужно оставаться русским, приняв христианство, можно и нужно оставаться французом, но почему-то вот по вот такому странному стечению мирового, даже я бы сказал, менталитета, считалось, что невозможно быть христианином и евреем одновременно.
Ну, наверное, потому что, как мы уже сказали, да, это связано и с иудаизмом, да?
Да,
потому
да,
что если говорить о французе или, например, о русском, как бы вроде бы вот, но ну, да, они да. Не несут в себе еще вот этого ветхозаветного наследия, потому что они пребывают в одном, вот в одном тоже таком социально-культурном, религиозном контексте.
Вот, например, сейчас есть целые такие движения за возвращение к русским корням, имеется в виду языческие корни.
Ну, это языческие, да, это все-таки отдельное такое.
Все-таки отдельное, да. Но я хочу обратить внимание, что вот некая странность. Евреи как-то вот в этом смысле, именно в мировом менталитете, и в том числе в православном, в русском, они были, так сказать, неотъемлемо связаны с иудаизмом, что не совсем, ну, логично, просто об этом никто особенно не задумывался. задумывался даже. Евреи, иудаизм, Тора, синагога.
Да, я говорю, Песи, многие, там, наверное, не, да, знаю, не задумывались о том, что Первоапостольская церковь, как мы неоднократно говорили, она вообще-то состояла из евреев.
Это как раз второе. Вот первый аспект, что можно и нужно, это нормально, это естественно, оставаться евреем, то есть хранить свои еврейские традиции, любить еврейские, там, я не знаю, праздники, еврейских родственников, даже которые, те, которые не исповедуют твою веру, как это делают русские. Есть так, христиане русские, есть атеисты, но они дружат, тем не менее.
Максим, а вот самый такой вопрос под барабанную дробь насчет шаббата и кошерной и некошерной пищи. Как здесь обстоят дела у мессианских евреев?
По-разному. Можно я чуть позже
вернусь?
Хорошо, ладно. Я хочу второй аспект все-таки донести. Вот второй как раз, по-моему, еще важнее. Ведь дело в том, что мы, мессианские евреи, исполняем важную миссию не только для евреев, объясняя им, что это нормально, я имею в виду всем евреям, что это нормально быть верующим еврейского мессию, да, Иисуса, Иешуа, Хамашех. Это, ладно, это миссия евреев за Иисуса к евреям. Но есть еще миссия евреев за Иисуса, вернее, всех мессианских евреев ко всему христианству. Мы хотим сказать, дорогие, уважаемые братья и сестры во Христе, христианство — это еврейская религия. И произошла страшная подмена, когда христианство стало чем-то противоположным еврейству. Так не должно быть. Об этом прямо и ясно утверждает Библия, и мы стараемся это напомнить нашим дорогим братьям и сестрам, что на самом деле это вы у нас в гостях, христиане из неевреев, а не мы у вас. И вы пришли в огромное наследие обетований, которое называется Ветхий Завет, и которое с почетом, которому высоко относился сам Иисус, высоко подымал его, называл писаниями, и апостол Павел, и все апостолы, все первые христиане, у которых не было еще Нового Завета, он еще не был написан, но они с уважением имели только из Писания Ветхий Завет, они называли их писаниями, они называли их божественными писаниями. И именно евреи сохранили для всех народов эту кладезь премудрости. И поэтому второй аспект, это как раз вот этого самого послания нашего, это напомнить о еврейских корнях христианства, и не просто напомнить, а призвать к неким резким, серьезным, важным изменениям в менталитете, которые могут повлиять на отношение любого человека, независимо от национальности, с самим Творцом.
Так, ну давайте все-таки вернемся к шаббату, кошерной-некошерной пище, да, потому что это всегда лежит на поверхности, а потом мы нырнем более глубоко.
Ну, во-первых, мессианские евреи, желая сохранить, и я думаю, что правильно, еврейскую культуру и оставаясь верующими во Иисуса Христа, говорят, давайте мы будем соблюдать кашрут и шаббат. И не только давайте, они это делают, соблюдают.
Все или нет?
По-разному.
По-разному.
Нет, в смысле, как бы это сказать, стремятся приблизиться к еврейским вот ценностям, таким как шаббат и кашрут, все. Но вот степень погружения в это дело у разных мессианских евреев разная. Некоторые, например, мессианские евреи, то есть люди, которые верят искренне всем сердцем в то, что Иисус есть мессия еврейского народа, они такие вот, скажем так, ортодоксальное крыло мессианского иудаизма, они стремятся соблюдать как можно больше еврейских традиций, утренние, вечерние, молитвы, соблюдают кашрут строго, соблюдают шаббат строго и так далее. И во многом они просто, так сказать, параллельны тому, что делается в синагогах, с огромной, правда, разницей, что они вот признают Иисуса за Мессию, что в принципе, ну, как-то нормально, потому что есть даже в современном иудаизме есть такие там иудеи, которые почитают за Мессию там другого человека, но считают, что он уже, так сказать, был там. Некто Шнейерсон, Рави Шнейерсон, хасидизм, вот сейчас очень развитое такое продвигаемое и продвигающееся движение в иудаизме. Поэтому это, ну, вполне разумно и логично объяснимо вот такая позиция, что ведь мы целиком полностью сохраняем еврейскую традицию с той разницей, что мы верим в Иисуса Христа и в отличие от большинства людей, исповедующих иудаизм. Но это лишь одно крыло. Другие мессианские иудеи, они говорят, что мы готовы уважать и почитать еврейские традиции. И я, кстати, к этим иудеям отношусь лично. Мы очень любим, уважаем и почитаем иудейскую традицию.
Более свободным, мы будем говорить, либеральным.
Да.
Сейчас это
ругательное слово. Такое, да, крыло. Но я бы сказал, поскольку я его представляю, позвольте мне, разумное, я бы сказал, крыло, которое говорит, что еврейская традиция, она замечательная. Там можно много чему научиться полезному, и не только евреям, а любому христианину. Но для нас важнее всего личное отношение с Богом. А традиция, она не влияет на спасение, но лишь приближает нас к более глубокому пониманию того, что хочет от нас Творец.
И самое главное, помогает вам выполнять свою одну из самых важных задач, это свидетельствовать евреям о Христе.
Ну, это вы правы абсолютно, потому что я думаю, что не погрешу против мнения ни одного из самых разных мессианских евреев, что главная задача мессианских евреев — это нести благую весть о Иисусе Мессии именно еврейскому народу. Это, конечно, вы правы, и это нас всех мессианских евреев объединяет. Вот, но вот именно как раз эта проблема, как конкретно относиться к еврейскому закону, к еврейским традициям, она вносит многие разделения внутрь мессианского движения, даже внутри мессианского движения.
И внутрь мессианского движения, и, соответственно, влияет на процессы иудейско-христианского диалога.
Да,
если мы, опять же, говорим, что все-таки мессианские евреи — это такая община, которая находится посередине, потому что их могут не совсем принимать за своих и действующее крыло, и, соответственно, есть проблемы с христианством.
Как всегда, проблемы, так сказать, посреднической работы.
Это точно.
Надо найти общий язык и с теми, и с другими, а иногда получается так, что и те, и другие отвергают. Так и происходит порой, но ничего страшного.
Друзья, сейчас буквально мы сделаем небольшой перерыв. Вспомните наши координаты, потому что мы в прямом эфире, мы хотим общаться с вами, ваши вопросы, ваши мнения. Присылайте на наш адрес, будем с удовольствием зачитывать, звоните нам, а каким образом это сделать, вот узнаете прямо сейчас, буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире. Хочу напомнить вам наше мобильное приложение WhatsApp и Viber, телефон +7 977 850 0996. Пожалуйста, звоните, пишите, будет очень интересно услышать ваше сообщение и, наконец-таки, начать общение с вами, дорогие друзья. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов и я, Татьяна Ваганова. Говорим мы о мессианстве, движении, евреях в мессианской общине. Я думаю, очень интересная тема. И вот мы как раз остановились на сложностях в понимании сторон. То есть и иудеев, и христиан, и, соответственно, мессианских христиан. Вот если говорить о, опять же, возвращаясь к христианскому контексту, потому что это нам ближе, о диалоге, который происходит с мессианскими евреями, вот в чем здесь основное непонимание и нестыковка? Вот насколько я поняла, вот исходя из своего мнения, общений разнообразных, которые у меня было достаточно много за последний период, именно благодаря тому, что мы начали вести передачу «Шалом», именно с моим участием, что все-таки каждая из сторон хочет вот полной идентификации в себя. Часто, во всяком случае. То есть христианская сторона говорит, что ну, зачем еврейские какие-то традиции, праздники. С одной стороны, вроде бы это хорошо, можно об этом вспомянуть, но с другой стороны, как-то вот жить одной...
У нас и своих хватает
праздников. Одной ногой как-то жить, знаете, вот в Ветхом Завете, другой в Новом. Вот как-то тяжело, как будто бы ты стоишь вот, значит, посередине косяка и не знаешь, куда тебе двинуться. С другой стороны... Например, если мы говорим о мессианских евреях, они учат церковь и наставляют их в том, что те живут как-то не совсем правильно, что надо возвращаться как раз к еврейским традициям, чтобы христиане становились евреями и по культуре в том числе. Естественно, это вызывает протест вот с обоих сторон. Соответственно, вот, скажем так, вы это также понимаете, Максим?
Ну, вы знаете, нет, все-таки не так. И я очень даже понимаю то, о чем вы говорите. Это явление с обоих сторон имеет место быть, и тут неизбежны крайности. Более того, поскольку мессианский иудаизм, он, или как это сказать, мессианское христианство, все хотят еще по-разному называться даже у нас. Почему? Потому что это движение молодо. Хотя, строго говоря, нам 2000 лет, потому что первые христиане все сплошь были евреи, и христианство поначалу было сплошным еврейским, или, если хотите, сплошняком мессианским. И, кстати сказать, что хочу напомнить дорогим христианам, что Иисус и апостолы, они все соблюдали и кашрут, и ходили в храм, даже приносили жертвы, о субботе я не говорю уж, 100% соблюдали, и обрезаны все были, и так далее, и так далее. И не видели в этом ни одной проблемы, между прочим. Веря в Иисуса Христа, будучи...
Я думаю, проблемы были, когда стали язычники приходить.
Это чуть позже, да. Но я хочу сказать, что это нормально быть обрезанным и верить в Иисуса Христа. Это нормально соблюдать шаббат и верить во Иисуса Христа. Здесь нет противоречий, как, к сожалению, некоторые почему-то думают и считают там соблюдение шаббата чуть ли не идолопоклонством, я имею в виду христиане. Это крайность, конечно. Но есть и другая крайность, когда мессианские евреи, я думаю, что просто от молодости, от незрелости, говорят: христиане, дорогие, вы заблудились, а вот истина у нас, у евреев, верующих в Христа, давайте теперь вы все
будете евреями,
бросьте все свои языческие, так сказать, обряды, и давайте все соблюдать дайте кашрут как один, или, по крайней мере, так сказать, сочувствуйте нам в этом, не запрещайте, а позволяйте, и одобряйте, и празднуйте наши праздники так, как мы хотим праздновать, ну и так далее. Получаются конфликты. Мне кажется, что проблема совсем в другом. Проблема в том, что мы должны стать одним целым. И это, как всегда, ну, палка о двух концах. И, как всегда, присутствуют крайности, вот о которых мы говорим. Ну, как всегда, есть и золотая середина. И вот мы, евреи за Иисуса, мы представляем мессианский иудаизм, но, или мессианское христианство, как хотите его называйте, но мы как-то, вы знаете, мы очень близки, вот мы, собственно, порождение евангельской церкви. Наше богословие, оно стоит строго на Библии, оно соответствует богословию большинства христианских, я имею в виду протестантских деноминаций, таких классических, пресвитериане, баптисты, пятидесятники, у нас нет противоречий с ними богословских, мы лишь напоминаем о еврейских корнях. И наше богословие, оно говорит о том, что традиции, как бы прекрасны они ни были, они не спасают, и это, так сказать, легко найти в подтверждении в Библии. И поэтому для человека жизненно важно, с точки зрения вечной жизни, это верить в Иисуса Христа, иметь с ним личные отношения, быть с ним в мире, не грешить и жить в согласии с Новым Заветом, а не с Ветхим. Но для того, чтобы понимать глубоко Божью волю, для того, чтобы быть ближе к Богу на самом деле, а не, так сказать, самообманом заниматься, никуда не деться без Ветхого, потому что Новый Завет — это продолжение Ветхого. Это вторая глава после первой. Библия — целая, единая книга. И, к сожалению, вот, например, особенно в православии, где большинство православных просто не знают Ветхий Завет, совсем даже не читают, это неправильное христианство, оторванное от корней. И вот мы хотим просто привести к истине, к стабильности, к гармонии, если хотите, вот богословие личное каждого человека, что христианство — это еврейская религия, что евреи — это не просто отдельная нация среди многих других, но это старший брат среди братских остальных народов, которым Бог доверил первым не потому, что они хорошие или какие-то, но по его избранию, по изволению свыше, доверил эту миссию нести Слово Божие остальным людям и дать миру Мессию Иисуса Христа. И вот такое гармоничное сочетание, о чем пишут послания апостольские в Новом Завете, что стена рухнула между евреями и язычниками, давайте жить в мире, давайте жить в дружбе, это наш призыв евреев за Иисуса.
И это самое сложное.
И это самое сложное, потому что начинаются крайности, потому что начинаются, так сказать, выяснения отношений, кто круче, как всегда, кто правее.
И кто должен быть на кого похож.
Да, кто на кого похож, и кто
будет во главе стола. Кто с кем должен идентифицироваться, да. Конечно.
Вот. Если я все-таки вспомню, что во главе стола должен быть Иисус.
Вот. Я ждала этого, наконец.
И он, я уж, простите, позволю себе еще раз напомнить, что он еврей, и что родила его еврейская мама, и что он соблюдал все еврейские традиции, и почему бы нам, дорогие христиане, даже не евреи, не уважать эти традиции, не любить их даже. Вот так примерно, если позволите, я закончу пока.
Да, давайте сейчас попробуем принять телефонный звонок. Добрый день, шалом, мы вас слушаем, пожалуйста.
Шалом, это Дмитрий, извините, вот я бы хотел... некоторый вот другой угол зрения сказать. Вот мне все-таки кажется, все-таки все равно вот этот раздел, он проходит не по границе христианства и еврея, а проходит по вообще всем разделениям вот христианских церквей, в том числе иудаизма тоже. И как вот у пророка Агии сказано, что вы все живете в домах окрашенных, а мой дом разрушен, да, как тело Христово, и что вы ожидаете там таких-то плодов, там взаимопонимания, там даров свыше, мира, а деревья не дают этого плода, а надо это строить. Вот, мне кажется, все эти ответы, они лежат в том числе в диалоге там, и католиков, и православных, и протестантов. И вот для меня это тоже симптомиация апокалипсиса. Вот.
Спасибо. Ну, в принципе, действительно, это мнение как бы имеет место быть.
Честно говоря, я даже, Дима, простите, я даже не понял, что вы хотели
сказать. Дима просто сказал о том, что проблема существует не только между мессианскими евреями и христианами. Вот та проблема, о чем мы говорим. То есть кто на кого должен быть похож, характерно вообще для всего смысле, христианства.
Конечно, да. И вообще для всего человечества.
Да, потому что все-таки церковь состоит из людей, и ничто человеческое нам не чуждо.
Это правильно.
Это правда, действительно. Ну вот я уже упомянула о том... что происходило впоследствии, когда образовалась Первоапостольская церковь, она стояла из евреев, но потом в нее стали приходить язычники, этот вопрос встал.
Да,
достаточно остро, потому что, в принципе, предлагались те же решения, озвучивались те же предложения, которые транслируются сейчас. Если язычники приходят к вере в Иисуса Христа, приходят, естественно, на базу иудаизма, иудейской традиции, культуры, они должны становиться вот, евреями во всем, и в культуре в том числе, и в каких-то религиозных составляющих. И здесь пошло как раз и разделение, и полемика, а нужно ли это делать, и действительно здраво ли это. Я думаю, что ведь все решилось еще тогда, читаем послание. И апостол Павел предложил, что, ну, в конце концов, все входит, действительно, все совершается по видению Бога. Вот есть тело Христа, которым являются евреи, и присоединенная ветвь из язычников. Они не станут евреями. Вот это вот такое еще выражение интересное, которое сейчас используют некоторые люди. Я, значит, становлюсь духовным евреем. Вот это тоже очень интересно. Мне хотелось все время при этом сказать, ну, дайте трактовку все-таки этому названию. Ты стал христианином, прекрасно, во Христе вся полнота. Да, ты из язычников, ты не из еврейского, допустим, рода, не по крови, но, тем не менее, тебе пришла эта благодать через Христа, ты приобщился к телу Христова. И апостолы, по-моему, пришли к некому консенсусу, которое являлось следующим. Если еврей становится христианином, да, он оставляет свои еврейские традиции, вот, скажем так, которые, скажем, может быть, где-то и трансформировались уже все-таки в Новом Завете, но тем не менее они имеют место быть. И культура, и все остальное, оно, естественно, не может никуда испариться, да и не надо.
Да, не оставлю, вы говорили, просто да, не оставлю.
Ни в коем случае, не нет, и не надо, и не надо, и не вот надо, потому что это, еще раз скажу, нормальные взаимоотношения, я говорю, между Богом, между Его народом, между Господом, между язычниками, я говорю, как у отца в семье с разными детьми. Он их все любит, но со всеми у него какие-то свои особые взаимоотношения. И здесь то же самое. А язычникам, которые приходили ко Христу, которые присоединялись, вот и составляли также церковь тела Христова, советовалось только не делать вот того, 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 да, там идут определенные перечисления.
Деяние 15 глава.
Да, да, да. А в остальном, в принципе, человек вот может быть свободен. Думаю, почему бы тем, ну, людям, многим, которые сейчас ведут эту полемику с обоих сторон, не вернуться к этому хорошему решению, которое было принято очень много лет назад?
Данечка, ну, на самом деле вы абсолютно правы. И если, ну, если разумно, последовательно строить богословие вот, отношений евреев и церкви именно сегодня, но на базе Библии, то примерно к такому выводу мы и приходим, который вкратце можно сформулировать следующее. Спасает вера в Иисуса Христа, традиции – вещь важная, но по сравнению с верой в Иисуса Христа второстепенная, и все становится на свои места. Но это в теории. А на практике, особенно для евреев, важна именно практика, евреи – народ практичный, все получается немножко сложнее, потому что вот, ну, садятся за один стол люди. Вот у Петра с Павлом были даже противоречия были, на этот счет. Да. Да. Вот пришел Петр к неевреям, и ему кладут на стол свинину. Что ему делать?
Поел.
Вот у Петра были проблемы с этим. И он даже начал прятаться, когда пришли... Он сначала поел, а потом пришли люди из Иерусалима. Он испугался, что они будут его осуждать, и перестал есть. И вот эти метания, они сегодня, даже до сих пор, вот 2000 лет уже прошло...
Они продолжаются.
Они продолжаются, вот, и в том числе и в мессианском иудаизме до сих пор. И это проблема. И она на самом деле, опять же, теоретически легко разрешается вот этой идеей, что Иисус Христос первый, все остальное второе, но на практике это проблема. Вот, например, как эту проблему решает миссия евреев за Иисуса. Мы говорим следующее, что кашрут, обрезание, шаббат – это всего лишь традиции. Они не спасают, они не приводят к миру с Богом сами по себе. Но человек, который хочет благовествовать евреям, который хочет, чтобы его понимали, евреи принимали, он может, если хочет, принять на себя добровольно и кашрут, и обрезание, и шаббат, понимая, что это лишь шаг навстречу тем, кому он служит, а вовсе не шаг навстречу Богу.
Для приобретения людей.
Для того, чтобы иметь общий язык с людьми. При этом надо быть честным. Если ты принял кашрут, ты уж принимай, а не то, что там пришел к евреям, не ешь свинину, ушел к евреям, ешь свинину. То есть речь не идет о лукавстве, а речь идет о том, о чем писал Павел. «Для всех я сделался всем, для евреев – евреем, для язычников – язычники». И он, пожалуй, был вот первый человек, который вплотную столкнулся с этой проблемой. Если вы помните, он был евреем до мозга костей, но он вынужден был говорить и общаться с язычниками, не то что вынужден, а Бог его послал туда, он с радостью это делал, вынужден в кавычках. Бог его послал, он с радостью это делал, но он нес благую весть язычникам, при этом оставаясь евреем. И поэтому он первый призывал более либерально относиться вот к этим ветхозаветным традициям, таким как кашрут и даже обрезание. Вы помните, он там привел своего друга в Иерусалим, говорит, ну обрежься, чтобы они успокоились. Уже тогда, 2000 лет назад, мудро относился к проблеме традиций, разделяя их от проблемы спасения. И вот я призываю сегодня также к этому относиться. Но хочу сказать важную вещь. Дело в том, что вот эти многие противоречия, которые некоторых даже, так сказать, мудрых и высокопоставленных христиан толкают на то, чтобы, ну, как бы отвергать мессианский иудаизм из-за того, что там есть уклонение в закон, из-за того, что там слишком... сейчас мода ведь пошла на, так сказать, еврейский вопрос в церквях. И тут целое поветрие такое. Есть так называемое движение христианско-иудейский диалог, который к мессианскому иудаизму даже не имеет отношения и даже чурается его, к сожалению, вынужден это констатировать. Но это, то есть это, я хочу сказать, что это сложный, комплексный вопрос, но который возникает во многом из-за того, что, несмотря на то, что нам, мессианским евреям, 2000 лет, как движение массовое, оно совсем молодое, ему всего лет 50, вот после где-то Второй мировой войны. Вот история говорит следующее, что были евреи-христиане там, естественно, в Иерусалиме во времена Христа, во времена апостолов, но потом, после того, как была разгромлена Иудея, вот иудейской войне, вот Иосиф Флавий описывает ее, и во втором веке римляне вообще, так сказать, было страшное поражение, второе, сначала вот храм был разрушен в 70-м, а во втором веке, в 135-м, было еще одно восстание, еще одно поражение иудеев. Иудеев выселили совсем с земли, то, что мы сейчас называем Израиль, и в том числе это досталось и евреям-христианам. И вот к третьему веку, когда христианство приобрело статус государственной религии в Римской империи...
И масштабное,
да,
уже
от евреев-христиан уже почти ничего не осталось, и более того, не без оснований считают, что вот первые христианские соборы, они были очень антисемитские. Там сознательно и резко порвали с еврейскими традициями, я считаю, что ошибочно, это можно, так сказать, долго об этом говорить, но сейчас ни время, ни место. И с тех пор христианство заняло резко антисемитскую позицию. И существовала до недавнего времени так называемая теория замещения. Да, евреи были Божьим народом, но перестали им быть, а теперь христиане — Божий народ, евреи — до свидания, мы будем вас бить, грабить, убивать, и этим только выполнять Божью волю, что страшное и колоссальное заблуждение, в котором, слава Богу, сегодня христианство в основном кается. В том числе даже Папа Римский, вот Иоанн Павел II написал эту энциклику знаменитую, где приносил покаяние за преследование евреев Римской инквизиции.
Да, лютеранская церковь это тоже делала. Да, причем много. Совсем недавно.
Протестантская церковь, были даже путешествия там в Израиле христианских пасторов от протестантов с просьбой о прощении за Холокост и так далее, и так далее. Не все, но все-таки многие христиане сегодня начинают понимать, что это была ошибка. И вот, вот первые такие зарождения были в конце 18-го, в начале 19 веков, когда евреи, христиане, но евреи по национальности, задумались о том, что все-таки теория замещения неверная, и что обетование относится буквально к народу Израиля, что это не образ церкви, а что Бог собирается вернуть землю обетованную евреям именно, что и произошло вот в 20-м уже веке. А тогда это были только первые прозрения, возвращение, точнее, к истине. И вот уже в конце 19 века появились знаменитые первые общины мессианские. Вот Йозеф Рабинович в Кишиневе основал первую мессианскую общину, Леон Розенберг в Одессе в 1903 году, чуть раньше, но вот формально она была организована в статус государственной общины, ну, в смысле, зарегистрировалась. В 1903 году, вот недавно праздновали 110-летие. Вот такие яркие вспышки мессианского движения, и потом Вторая мировая война, Первая и Вторая мировые войны на территории Российской империи, так сказать, большевизм и борьба была, все это разогнано, все посажены. И вот только после Второй мировой войны реально снова получило вот это движение новую жизнь. И сегодня мы можем уже говорить о такой, что ли, ну, еще даже не сформировавшейся, но стремящейся к этому новой деноминации именно протестантской церкви, но отдельной от других. И туда стекаются бывшие баптисты, бывшие пятидесятники, бывшие лютеране, но которые хотят вот позиционировать себя как
приобщиться
мессианские,
именно к еврейской и культуре, и традиции.
Да, и сегодня в Израиле это очень сильная община. И в Украине очень сильное это движение. В России оно послабее, но тоже есть. Где-то 20 общин таких примерно. По России, вот в Москве примерно треть, если не половина этих общин. Вот, и по всему миру. И, кстати, довольно заметную роль в этом играют русскоязычные евреи, потому что они после развала СССР разъехались по всему миру, и как-то русские евреи, Христос для них ближе, чем для остальных оказался, и русскоязычные, хотел сказать.
Это радует.
Да, это радует. И, одним словом, это сегодня почти сформировавшаяся, или, скажем так, уже сформировавшаяся деноминация, но еще не сформировано четкое богословие. Первые труды уже есть, кстати, есть замечательная книга Луиса Гольдберга, она, к сожалению, пока на английском языке только, как раз там построено богословие, этот хороший такой талмуд, в кавычках, в смысле, большой объем, где разобраны подробно именно с библейской точки зрения взгляд на отношения евреев и христиан. Вот я надеюсь, мы сможем когда-нибудь ее перевести на русский язык. Есть другие труды, но богословие вот для всего мессианского движения еще не сформировано. Наоборот, сейчас вот такая борьба, очень много разных движений, от самых правых до самых левых, от ортодоксов до либералов, и это такая вот эклектика, это самое правильное слово, которое можно отнести сегодня к мессианскому
движению. В общем, процесс идет.
Процесс идет,
процесс идет.
И, кстати, очень это любопытно и интересно.
Это любопытно и интересно, да. Но мы тоже сейчас поговорим немножко и о самой практике, потому что мы уже обозначили, что мы это любим. Буквально через несколько секунд мы вернемся в эфир и продолжим. Дорогие, не переключайтесь.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Спасибо, что вы нас слушаете, смотрите. Спасибо, что вы не остаетесь равнодушными к тому, о чем мы здесь говорим, потому что все-таки вот мы, наверное, не всегда себе отдаем отчет, живя в реальном времени, что мы живем в историческом пространстве, и вот с нами, в том числе, с нашим участием, творится история. Вот что-то происходит, да? Когда через какое-то время к этому будет возвращаться и говорить, вот тогда вот все начиналось, вот тогда так-то формировалось, а мы с вами участники этих событий. Поэтому думаю, что не нужно оставаться пассивным ни в коем случае, ни духовно, ни душевно. И все-таки стараться разбираться, думать, анализировать, делать какие-то выводы, не действовать шаблонно. И вот если у нас, правда, немного времени, но я думаю, что мы чуть-чуть успеем этот вопрос осветить, опять возвращаясь к самобытности мессианского служения. Вот что там, как вот мы сказали, хорошо, то есть сохранена суббота, значит, определенное отношение к пище, что еще? То есть это какой-то особый вид, допустим, литургии, богослужения. Что там особенного еще происходит?
Ну, вы знаете, там... Литургия – это такое хорошее слово, потому что некоторые мессианские общины стали прямо говорить о литургии именно. То есть они хотят какую-то строгость, какие-то параллели с синагогальным служением проводить, но тоже она еще далеко от того, чтобы быть принятой всеми мессианскими общинами. Никакой литургии, конечно, нету. Вот такой общепринятый, в отдельных общинах есть. Но вот черта, которую вы просите сказать, она есть. Безусловно, совершенно замечательно, я сам музыкант, поэтому говорю с сердцем об этом, замечательная совершенно вот это именно иудео-христианская музыка, мессианское, так называемое мессианское прославление, которое впитало в себя лучшие традиции христианской музыки и иудейской. И это некое, ну, новое слово. Есть даже замечательные композиторы, в том числе вот и «Миссия евреев за Иисуса», они вышли. Есть, к сожалению, в России нет никаких сборников, но зато есть интернет, и там можно найти и ноты, и все. Но у «Евреев за Иисуса» даже, вот у нашей «Миссии» просто, которой вот уже более 40 лет, есть даже свой нотный сборник. То есть это уже явление. Иудео-христианское прославление, так называемое.
Танцы.
Танцы и замечательная музыка. Танцы, да, это отдельная графа, да. Но музыка сама по себе замечательная. Мы уже поговорили. Вот теперь танцы. Танцы тоже часть неотъемлемая. И это, кстати, один из камней преткновения, потому что, ну, в христианстве далеко не все христиане готовы принимать танцы как часть богослужения. Там терпимо относятся к танцам как к явлению в принципе, хотя и то некоторые ортодоксы от христианства говорят, что танцы — это большой грех в принципе. Вот, что это все от плоти, и ничего там хорошего нет вообще. Ну, это уж совсем крайняя точка зрения.
Но если евреи говорить, любят танцевать.
Да, евреи любят танцевать. И более того, если быть внимательным и читать Библию, там именно в Библии говорится о танцах, как о прославлении. И вот харизматическая часть христианства, она уже, так сказать, тоже, кстати, не так давно, но приняла это как часть богослужения, не просто как часть жизни, а именно в церкви происходят танцы, как часть поклонения Богу. И вот у евреев, мессианских евреев, это уже стало, так сказать, ну, тоже такой визитной карточкой, мессианские танцы, да. Так вот, такие особенности, если вы об этом спрашиваете.
Да, музыка, танцы, соблюдение еврейских праздников.
Да, обязательно вот. Элементы, по крайней мере, еврейское одеяние, кипа, талит, шафар, замечательный совершенно музыкальный инструмент. Вот, такая уже неотъемлемая часть мессианского служения.
Богослужение, которое насыщено различными еврейскими элементами.
Да, насыщено и не просто ради насыщения, а с глубоким смыслом.
Конечно, конечно. Да, то есть вот я приглашаю просто всех, пожалуйста, вот кто хочет, может все-таки зайти, посмотреть, вкусить, задать какие-то вопросы. Ну и подводя некие итоги, я думаю, что все-таки вот мы о многом сегодня поговорили, и о разделяющих моментах тоже это важно. И вот самое главное все-таки вернуться, вот на мой взгляд, опять же это скажу, к тому решению, которое было принято когда-то, что тело Христа, оно составляет из себя такое разное, то есть еврейский народ, язычников. Никто никого не заставляет быть собой, потому что это невозможно.
Аминь, аминь.
Но вместе они составляют единое целое тело Христово. При этом спокойно, конечно, евреи могут оставаться евреями в своей традиции, в своей культуре, в своей вот этой потрясающей тоже насыщенности, в определенном отношении с Богом, в истории Ветхого Завета, а христиане могут быть собой, могут довольствоваться, опять же, тем, что открывает им Новый Завет, открывает он очень много, но также не бесполезно все-таки прикасаться к корням самого Иисуса Христа.
Аминь.
И смотреть, что оттуда мы можем взять, чем мы можем насытиться, что оттуда можем черпать. Ну вот, как сказал Максим, все это хорошо в теории, практика сложна, потому что это всегда человеческий фактор. Друзья, ну мы будем надеяться все-таки. И меня радует, что мы в таком интересном историческом периоде живем.
Вот именно, вот именно. Время наше удивительное, слава Богу.
Друзья, ну я думаю, что как раз мы сейчас уже будем закруглять нашу передачу. Я надеюсь, что вы для себя получили ответы на вопросы, которые у вас были. Также мы открыты и просим вас, пожалуйста, пишите нам, звоните. Будем с удовольствием ориентироваться на то, что интересно вам, готовить под ваши вопросы прямые эфиры. И не забывайте, что, заходя на страницу Радио Теос, вы можете выйти на передачу «Шалом» и прослушать те эфиры, которые мы делали с нашими замечательными спикерами, в том числе и с Максимом Амосовым. А сегодня я хочу вам сказать счастливо и до новых встреч.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.